Дмитрий Нелин. Охотник на читеров. Книга вторая. Фамильяр.
Текст читает Иван Никонов.
Ночь первая. Мы сотканы из ткани наших снов, из кружев мечт и бестолковых слов. Слепы мы от рождения, не видим счастья путь. Утратив веру в собственные силы, пытаемся ее вернуть. А повзрослев, мы забываем о мечтах и не летаем больше в снах. Мы думаем одно, а говорим другое, обманывая вновь и снова. Уильям Шекспир. Я мерно покачивался в седле пегой лошади, которую угнал у фермера на Южном Взгорье. Рядом со мной на точно такой же невзрачной кобыле ехала Лана. Да, повзрослела девушка, конечно. За полтора месяца усиленной прокачки и с глупо хлопающей глазками семечки она стала настоящей охотницей 25 уровня. Она не раз сменила прическу, но цвет волос всегда оставляла неизменным. Ярко-красный, почти алый. Всего каких-то полтора месяца, а какие изменения. Добавим к этому мое тлетворное влияние, и будет понятно, что Лана стала весьма саркастичной и циничной персоной. С кем поведешься, на того и дети похожи. Ладно, путь до Южного порта не близкий, а значит, у меня еще есть время сделать небольшой экскурс и рассказать о том, как изменилась Ордения за это время и что произошло со всеми нами. Начну, пожалуй, сразу с Кости, верховного божества этого мира, он же Азраэль. Если вспомнить, то он обещал многочисленные изменения в плане качества проекта, однако притворять все это в жизнь совсем не торопился. Итого за полтора месяца мы получили новую локацию «Пиратская бухта» с одним рейд-боссом, одним данжем и обычным боссом, два десятка новых предметов, включая оружие и доспехи, парочку новых ездовых пэтов, новые вещи для обустройства домов, гору мусора для крафта разных приблуд. Новую расу! Ура! Гномы были протестированы, и теперь за них мог играть любой желающий. Понятное дело, что под это вышел и новый пак доспехов, оружия и прочих вещей для коротышек. Мы также получили их заброшенную подземную столицу, в которой только ветры свищут, так как новоиспеченные гномы сразу убегают оттуда поближе к другим игрокам. Также только эта раса получила доступ к крафту редких видов оружия и доспехов, поэтому их услуги теперь высоко ценятся. Да что говорить, у меня у самого за пазухой был десяток их новых гранат, обладающих отменными характеристиками. Закон. С этим все сложно и не так однозначно, как хотелось бы. Да, Азраэль создал эдакую брошюрку с заповедями игрока, выдающуюся всем на старте, а также появились спрайты на площадях, предлагающие их всем желающим. Но это ни к чему не привело. Старые игроки плевать хотели на рекомендации, а новые, быстро получив от стариков люлей, тоже не спешили следовать законам. За 3 месяца количество охотников первого отдела было увеличено аж на 10 человек. Беда, беда, огорчение. В основном набрали эльфов и гномов. Первых, потому что владеют магией, а вторых, потому что прикольно. Полицейскими же в итоге стали модераторы, которым выдали особенные банхаммеры, не такие, как у нас. Банить они не могли, зато отправляли игрока в особенную локацию, тюрьму мрака, чертоги боли. Ох, это была очередная крутая задумка, как обычно, провалившаяся в Костиной реализации. Настоящий костяк. Тема вот в чем. В море бурь появился жуткий скалистый остров, на котором стоит огромная каменная тюрьма. Игрок за преступление и нарушение порядка попадает туда на определенный модератором и законом срок. Оттуда нельзя телепортироваться никаким способом, и даже после гибели ты снова оказываешься в своей камере. Место мрачное, многоуровневое, наполненное жуткими чудовищами, настолько сильными, что почти любого игрока убивают с пары махов. В общем, это, по идее, Кости должно было стать настоящим наказанием. Игрок оказывается в эдаком кошмаре, где его постоянно убивают. Идея, повторюсь, неплохая, но вот реализация подкачала. Костя категорически отмел все мои советы, а также порвал в клочья стопку листов с предложениями от Олеси, нашей новой сценаристки с большими сиськами по совместительству геймдизайнерши, нанятой месяц назад. Крутые монстры были не сбалансированы, имели хороший дроп и давали немало опыта. Понятно же, к чему я веду. Добавим то, что Костя поднял планку уровней до 70, и сразу станет ясно, что грозная тюрьма стала местом обитания хай-левелных кланов. Они с радостью влетали в деревни, сжигали чужое имущество, убивали спрайтов и других игроков, пытались изнасиловать любого, кто попадется под руку, и все это на глазах у удивленных модераторов. После совершенного преступления хай тут же улыбались и с радостью на лицах, абсолютно не сопротивляясь, получали полицейским молотком по роже. Оказавшись в тюрьме, они собирались в кучу и выносили весь остров с нижнего уровня по самый верхний, собирая дроп и нехило качаясь. После чего радостно прыгали со скалы, убиваясь об камни или жрали капсулу, и веселый рейд начинался заново. Тюрьма стала обычным данжем для крутых игроков, чему те были несказанно рады. Когда Костя увидел статистику, то был в ужасе. Совещание по этому поводу не привело ни к чему. Все осталось как есть, только полицаи получили прямой приказ перестать отправлять в тюрьму игроков выше 50 уровня. Однако и это не помогло. Хай стали активно юзать всякие колечки, маскирующие их доспехи и скрывающие уровень, чем доводили модеров до белого коленя. С этим нам предстоит разобраться отдельно, благо план я уже придумал, но как на него отреагирует Костя, мне неведомо. А теперь вернусь-ка я к своим баранам, то есть правилам. Во-первых, официально запретили убивать одного и того же игрока несколько раз подряд. Такое часто бывало, особенно в локациях, где портал работал только в одном направлении. Жалобы на таких разбойников поступали постоянно, обычно это выглядело так. Игрок выбегал из города, и там его убивали друзья. Игрок опять бежит, и снова встреча, пока гопникам не надоест торчать на выходе. Конечно, можно бросить клич и собрать команду тех, кто хочет помахаться, но теперь в каждом городе и поселке был поставлен свой участковый, в чьи обязанности входило быть на посту и помогать таким вот неудачникам. Справлялись они с этим делом неплохо, тут не поспоришь, количество жалоб сильно сократилось. Во-вторых, полицейские имели теперь полное право наказывать за прилюдное обнажение и занятие сексом в публичных местах. Просто за полтора месяца количество игроков увеличилось до 5000, и то ли реально много женщин откуда-то пришло, то ли это мужики дурачились, но Ордению прямо наводнила сексуальная революция. Не выдерживал порой даже я, тупо выставляя банхаммер на сутки и врываясь в толпу стонущих свингеров на площади Мирграда. Бороться с этим было непросто, но весело и необходимо. В-третьих, появилось наказание за долгосрочную блокировку игрока. Раньше игрока могли прижать к земле, связать и оставить в таком виде навсегда, или тупо закопать живьем в могилу. Понятное дело, что капсулу смерти никто не отменял, но если игрок мог доказать, что находился без движения несколько часов, то теперь нападавших могли поймать и оштрафовать. Это самые основные изменения. За обычное убийство или подставу по-прежнему ничего не было. Да это и понятно. Игрок в первую очередь должен был полагаться только сам на себя, а потом уже на модераторов. Вот, собственно, и все, что сделал Костя. Теперь же он находился в творческом кризисе. Часто пропускал совещания, опять начал путешествовать по странам Азии. Вчера он как раз вернулся из Вьетнама и теперь отдыхал после джетлага. Вернусь к кланям. Девушка сильно изменилась. Я активно помогал ей качаться даже сейчас, и не побоюсь сказать, что мы стали настоящими напарниками. Костя изменил вид ее пистолета на более фэнтезийный, и теперь девушка носила его в широкой кобуре прямо на виду у всех. Через неделю после схватки с Энги пошла на занятия по фехтованию и сменила свой меч на узкий клинок, похожий на шпагу. Уже сейчас она демонстрировала неплохие навыки и знала несколько необычных приемов, которыми в Ордении мало кто владел. Но до настоящего мастера ей как до луны, конечно. Все свои колечки и амулеты она вкачала на ловкость и в итоге махала шашкой с какой-то сатанистской скоростью, хотя победить Ираэль ей было все равно не под силу. Танкуша брала верх за счет своего уровня, количества хитов, крепости брони и колоссального урона. Да, они продолжали грызться, и нередко тому причиной был я. В глубине души я надеялся, что моя ученица перестанет приставать ко мне, найдет себе кого-нибудь другого и отвяжется от меня, но фигушки. Видимо, Ицхак был прав, я ничего не понимаю в женской логике. Лане был нужен только я, причем только в игре. В реале она не обращала на меня никакого внимания. Мы были друзья и коллегами по работе. Проблема тут, думаю, кроется в том, что у девушки началось смещение. Что это такое? Ну, как бы это полегче объяснить?